Сегодня я буду говорить о церкви. И откройте первое место Писания, Евангелие Иоанна, 10 глава, 10 стих. И мы начнем отсюда. Мы начнем отсюда. Тема моей проповеди сегодня – церковь. И мы начнем 10 глава, 10 стих, где Иисус Христос, обращаясь, говорит следующее. «Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить». Я пришел, и знаете, если вор пришел, приходит только для одной цели, Иисус пришел тоже только для одной цели. Для какой цели Он пришел? Для того, чтобы мы с вами имели жизнь, и жизнь с избытком. Когда мы говорим о жизни и жизни с избытком, мы говорим о совершенной воле Божьей для нас. И вы скажете, пастор, ну мы уже слышали это. Ну это, во-первых, только предисловие к самой главной мысли, которую я хочу донести до вас. Но я хотел бы заложить основание. Какое основание хотел бы заложить в этой проповеди? В том, что до тех пор, пока мы на земле, нам нужно читать и слышать подобные места Писания. Почему? Чтобы мы знали, что Бог абсолютно хорошая личность. Дорогие, пока мы живем на этой земле, мы с вами искушаемы. Был бы только Бог на этой земле, тогда и не нужно было повторять эту фразу. Мы не сталкивались бы с вопросами, проблемами относительно Бога. Мы бы знали, что Бог хороший, и могли бы полагаться на Него во всей своей жизни. Нам не всегда у нас не всегда получается полагаться на Него. Нам не всегда получается довериться Ему. Нам не всегда мы осмеливаемся иногда прийти к Нему, общаться с Ним, принести свои нужды, свои переживания. Иногда мы носим днями, месяцами, иногда и годами какие-то проблемы. По одной простой причине, что мы не до конца понимаем этой простой истины. И, конечно же, тот, кто Библия называет, Иисус назвал вором, это дьявол, который всегда пытается, всегда стремится к одному, чтобы извратить в нас, внутри нас, образ Бога живого, чтобы внести какие-то сомнения, какие-то смущения, какой-то нарисовать другой образ. Но апостол Иаков в 1 главе 16-17 стих сказал так: «Не обманывайтесь, другими словами, не позволяйте себя обманывать. Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный не исходит от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены». Так написано Иакова, 1 глава, 16-17 стих. «Всякое даяние доброе». Это значит, что от Бога исходит только доброе, абсолютно доброе. И ничего плохого от Него изойти не может. Ничего худого, злого от Него не может прийти. Точно так же, как и от дьявола, не может не прийти чего-то хорошего. Бесполезно искать что-то хорошее в дьяволе, потому что он абсолютно плохой и злой, и в нем абсолютно нет ничего хорошего. Но точно так же, как в дьяволе нет абсолютно ничего хорошего, так в Боге нет абсолютно ничего плохого. Никакого зла, никакой угрозы Он в себе для тебя не несет. Он абсолютно хороший Бог. Скажите рядом сидящему с вами: Бог абсолютно хороший Бог. И дьявол абсолютно плохой дьявол. И это важно знать. Потому что если мы знаем это в своем сердце, не только в разуме, а внутри себя, мы можем прийти к Нему в любое время, в любом состоянии. Что бы ни случилось, может быть, ты уже не можешь идти, но приползешь. Или, может быть, как Измаил, помните, в пустыне, он едва шевелил губами, обращаясь к Богу. Почему? Потому что от жажды он умирал. Помните, Агарь, мать его, отошла на расстоянии, на большое расстояние, она кричала, вопила к Богу, потому что они в пустыне потерялись и умирали от жажды, и не было никакой надежды. Но Измаил, он едва шевелил губами. Но, знаете, Бог слышал его молитву. И он сказал, ответил Агарь, я услышал голос отрока. Знаете, я хотел бы сказать, что Бог абсолютно хороший Бог. И очень важно, чтобы мы имели смелость к Нему приходить. Знаете, чтобы мы не видели в нем угрозу, не видели в нем палача или судью, или какого-то грозного, страшного, огорченного, или знаете, злого Бога. Он абсолютно хороший Бог для каждого приходящего к Нему. Поэтому очень важно, чтобы внутри нас это было. Я называю это духовной иммунной системой. Знаете, точно так же, как в нашем теле есть иммунная система. Вы знаете, что в теле каждого из нас есть иммунитет против болезней. И если какой-то вирус проникает в наше тело, то твой организм, слава Богу за твой организм, который Бог тебе подарил, с такой иммунной системой, начинает сопротивляться. И начинает бороться с вирусом, который, может быть, где-то ты подхватил, простыл. Что такое температура, которая повышается? Температура повышается. Температура – это признак борьбы в твоем организме. Твой организм начинает сражаться с болезнью. И тогда повышается температура. То есть бой жаркий. Поэтому температура растет. Но слава Богу, что у тебя есть иммунная система. Каждый из нас имеет иммунную систему. Скажите рядом сидящему с вами, скажите, вы имеете иммунную систему от Бога. Слава Богу за иммунитет. И, конечно же, дорогие, иммунная система может быть сильной и может быть ослабленной. Вы знаете, что иммунная система может быть сильной, способной справляться, может быть ослабленной из-за неправильного питания, из-за, допустим, отсутствия отдыха, из-за недостатка витаминов, иммунная система твоего тела может быть слабой. И приходит болезнь, и у нее нет силы противостать болезни. Но твоя иммунная система может быть сильной и способной противостоять болезни. Поэтому очень важно, чтобы мы заботились о иммунной системе своего тела, дорогие братья и сестры. Мы с вами не духи, а мы с вами люди в телах. И живем все еще на этой земле. Это означает, что мы должны заботиться о сне, об отдыхе. Мы должны заботиться о том, чтобы мы кушали пищу, в которой есть все необходимые вещества, необходимые для организма. И если чего-то не хватает, иногда нужно пропивать даже какие-то витамины, дорогие братья и сестры. Скажите рядом сидящему с вами, витамины не от дьявола. Есть периоды года, особенно вот весной ранней, когда хорошо пропить какие-то витамины. Дорогие братья и сестры, мы в телах, и это нормально. Слава Богу за это. Мы заботимся о своей иммунной системе. И если мы заботимся о ней, она позаботится о нас. И когда вдруг какая-то атака, какая-то болезнь или вирус какой-то проникает где-то, потому что мы живем все еще на земле, то в ней есть сила противостоять. И мы можем противостоять болезни. Дорогие, человек с сильной иммунной системой в своем теле болеет гораздо меньше или реже, чем тот, который ослаблена иммунная система. И я хотел бы сказать точно так же, как физическая есть физическая иммунная система, точно так же существует духовная иммунная система. Дорогие, что это значит духовная иммунная система? Знаете, что говорят врачи обычно пациентам? Я слышал это не раз. Разные истории, особенно программы какие-то есть медицинские. Мне нравятся, нет, мне медицинские программы не нравятся. Мне нравится о природе, о животных. Моя жена любит программы о медицинского характера. Один из врачей сказал моей жене, в тебе умер доктор, врач. Она любит это, знаете, ну не стала врачом, но она любит это. И любит смотреть эти передачи. Я их не люблю, особенно когда режут кого-то. Я чувствую, ух, знаете, мне не очень это весело от этого. Но иногда некоторые программы я смотрю. И знаете, что я обнаружил? Я иногда беру для себя то, что мне полезно, знаете. Что врачи иногда говорят пациенту, не сдавайся, не опускай руки. Потому что для того, чтобы одолеть какую-то болезнь, врачи могут делать свою часть. Но очень важен твой внутренний настрой. Больной, который сдался, опустил руки и смирился с болезнью, он гораздо сложнее выздоравливает, его сложнее вылечить, чем больной, может быть, такой же больной, у которого сильный дух, который сопротивляется болезни, который не сдается внутри себя. Есть большая разница во внутреннем настрое. И знаете, речь идет не только о том, что врачи это признали, но это есть в Библии. И мы находим, что Библия – это лучшие витамины для укрепления твоей иммунной духовной системы. Аминь. Нам нужны эти витамины, нужны. И слава Богу за собрания, которых мы снова и снова повторяем. Одни и те же истины. Знаете, потому что мы не можем выпить таблетки или какие-то, съесть какие-то, какую-то пищу полезную, или выпить витамины какие-то один раз на всю жизнь. Время от времени пропивать полезно их снова. То же самое со Словом Божьим. Нам нужно иногда повторять те же самые слова, те же истины. Для чего? Чтобы укреплять нашу иммунную духовную систему. Потому что мы должны внутри себя сопротивляться болезням, сопротивляться греху, сопротивляться нищете или бедности, сопротивляться любому виду проклятия, сопротивляться одиночеству, сопротивляться унынию, депрессии. Мы должны иметь внутри себя силы. Не так, что пришла печаль, тоска, и я просто все. Я расслабился и сразу же опустил руки и ударился в эту зеленую тоску. Вы понимаете? Важно иметь внутри себя силу, иммунную систему. Мы живем все еще на земле, и любое может с нами произойти, и с нашим настроением или телом, жизнью. Внутри нас должна быть сила, дорогие. И этой силой снабжает нас Бог посредством своего слова. Поэтому, когда мы имеем силу от Бога, у нас есть слово от Бога, которое укрепляет нашу так называемую духовную иммунную систему. Когда что-то ударяет нас, какой-то вирус этого мира, то ли какие-то затруднения финансовые, то ли это семейные проблемы, то ли что бы это ни происходило, ты не ломаешься внутри, ты не падаешь, ты не опускаешь руки, но у тебя есть сила этому противостоять и не сдаться. Может быть, ты еще не знаешь, как выйти из положения. Может быть, ты не знаешь, какое решение принять. То есть, что тебе делать, но внутри тебя должна быть вот эта иммунная система, которая называется библейским языком как вера. Аминь. Вера Божья, которая побеждает все. Аминь. Поэтому очень важно, чтобы мы с вами культивировали Слово Божье внутри себя. Знаете, любили Божье Слово. Я уже даже, у меня, допустим, в машине нет MP3 или там видео какого-то, но есть CD, можно слушать. Я поэтому просил, чтобы у нас одно время не делали CD-диски с проповедями. Я попросил, чтобы делали, потому что я, когда еду в машине, всегда стараюсь использовать это время, включить диск и слушать по чуть-чуть Слово Божье, знаете. Конференцию сейчас я прослушиваю снова. Ту же конференцию. Знаете, на чем я себя ловлю? Как будто слышу в первый раз. Это интересно. Я был на этой конференции, на всех собраниях. Я слушаю ее, и я, вау, я и не заметил этого. Столько нового и свежего. Оно снова приходит в мое сердце, разум. Это то, что нам всем так необходимо, дорогие братья и сестры. У Бога есть хорошее намерение для нас. Он хочет, чтобы мы имели жизнь с избытком. Но мы должны заботиться о своей части. Не правда ли? Нам нужно заботиться о том, чтобы укреплять свою духовную и иммунную систему. Знаете, я хотел бы сказать, например, евреи. Взять евреев. Евреи – это такой народ, среди которого больше всего богатых людей. Больше всего профессоров, академиков, ученых. Хотим мы этого? Не хотим. Я не еврей сам. Знаете, может где-то есть в роду, я не знаю никого в моем роду евреев. Но у них больше всего богатых, больше всего умных людей у них. У евреев, скажем, процентом все относительно. Самые сильные семьи и самые сильные семейные связи, узы. И это не случайность. Потому что я хочу вам сказать, что Бог воспитывает евреев уже тысячи лет. То, к чему мы пришли, только годы. Потому что тот мир, в котором мы воспитывались и формировались, он был абсолютно противоположным Слову Божью. Абсолютно. То, на чем мы воспитывались с вами, это несло совершенно другую информацию. Мы берем, например, простые такие примеры, на каких сказках мы воспитывались. Помните сказку про Емелю дурачка, который просто сидел на печи, ничего не делал. И все у него было. Неудивительно, когда с детства это внушается, где-то оно остается на подсознании, что большая часть населения всего бывшего Советского Союза на сегодняшний день – это люди, которые хотят ничего не делать, но получать при этом хорошую зарплату. Я знаю, о чем говорю, потому что я общаюсь с руководителями разных фирм, директорами и так далее. И знаете, я сталкиваюсь практически с этим. У людей такое мышление. Откуда это мышление? Из языческого мира, который ничего общего не имеет с Библией. Или, например, я уже часто беру эти примитивные, простые примеры, не хочу глубоко в это уходить, но то, на чем мы воспитывались, на этих сказках про Винни-Пуха, Пятачка, например, да? Мы воспитывались на основе этого, что у Винни-Пуха только одна банка меда, а у Пятачка только один шарик. Дорогие, это ничего общего не имеет со словами Иисуса Христа, который сказал: «Я пришел, чтобы имели жизнь, и жизнь с избытком». Что такое жизнь с избытком? Это больше, чем тебе надо. Вы понимаете? Если у тебя один только шарик, это меньше, чем тебе надо, потому что шарик лопнул. А что дальше делать? И помните эту сказку, да? Пустой горшок, потому что меда была только одна банка. И лопнувший шарик – это все, что принесли они этому ослу, который ко всему прочему хвост потерял. Знаете? И знаете, эти безобидные сказки, они имеют в себе свой вирус, послушайте. Мы можем быть наивными. Мы можем быть, как бы не до конца понимать всего. Евреи на других сказках воспитываются. На других рассказах они воспитываются. Знаете, что они рассказывают своим детям, евреи? Библейские истории о Давиде, о Соломоне, о героях Библии, которых мы знаем, о Моисее, об Иисусе Навине. Вот их истории, которыми они кормят своих детей с детства. Поэтому это с детства прививается им. Поэтому, например, евреи в сути своей, они воспринимают бедность так же, как и болезнь. Если болезнь мы лечим, и все нормальные люди лечат болезнь, правда же? Еврей, настоящий еврей, он лечится от бедности обязательно. Он не воспринимает бедность как норму. Поэтому это все заложено где-то вот в сознании людей. Мы с вами, очень важно это не забывать, дорогие, мы с вами, единицы из нас евреи, и те, которые евреи, я не знаю, воспитывали вас в библейском духе, но мы с вами в общем-то воспитывались в такой общей советской системе, которая сформировала уже наше мировоззрение, дорогие, которая абсолютно противоположна библейскому. Хорошо это признавать и осознавать. Тогда мы больше будем нуждаться в Боге и Его Слове. Откуда наши проблемы с вами? Каковы мысли человека? Таков и он. Знаете, что такое иммунная система? Когда внутри тебе правильное понимание, правильные мысли, правильное основание. И ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь. Ты будешь тянуться к тому, что правильно, что хорошо, что является жизнью и жизнью с избытком. Аминь. Знаете, жизнь с избытком, ну, я думаю, что это то, что охватывает все. Жизнь с избытком, это также, знаете, как если взять, допустим, жизнь в прямом, буквальном смысле слова, это означает прожить столько лет, чтобы ты в конце своей жизни сам захотел умереть. Это жизнь с избытком. В Библии мы находим такие примеры. Апостол Павел, Давид, Авраам. Не о каждом из них написано, но много примеров. Когда люди уже понимали, что они нажились. Когда ты понимаешь, что все сделал, все, к чему был призван. Ты воспитал детей, они спасены. Внуки тоже спасены, правнуки тоже спасены. Все в служении, у всех хорошие семьи, есть хорошее материальное основание у всех. И ты сделал свое дело, как Божий человек. Ты повлиял на жизнь каждого из них. Ну что, Господи, пора домой. Вот что такое жизнь с избытком. И тогда, когда ты цепляешься за каждый день, еще бы, хотя бы минуточку прожить. Я имею в виду не только количество лет прожитых, но и качество жизни. Потому что прежде всего, говоря о жизни с избытком, это еще предисловие к моей проповеди, но я хотел бы заложить такое основание. Когда мы говорим о жизни с избытком, мы прежде всего говорим даже не о материальной стороне дела, хотя жизнь с избытком охватывает все. Евангелие, оно охватывает все сферы нашей жизни. Бог все учел. Он все знает о нас. Он знает, в чем мы нуждаемся. Все заключено в Иисусе Христе. Благословение на все сферы. Но все начинается, и жизнь с избытком, это прежде всего Царство Божье внутри тебя. А что такое Царство Божье внутри тебя? Это праведность. Что такое праведность? Это отсутствие вины, отсутствие осуждения. Знаете, я смотрю, даже мои собственные дети, они с детства атакованы чувством вины. У них есть какое-то чувство вины по отношению к Богу. У них есть какое-то чувство вины по отношению ко мне, хотя я их люблю. Откуда это чувство вины? Я заметил, что очень часто оно абсолютно беспочвенно. Я ничего не имею против своих детей, но они почему-то думают, что они не все сделали правильно. Знаете почему? Потому что вор приходит и даже к детям, чтобы внести это чувство вины, осуждение, потому что там, где чувство вины, где есть осуждение, там нет радости, там нет свободы, там нет мира в сердце, нет ничего хорошего в чувстве вины. Аминь. Когда мы говорим «праведность», это свобода от чувства вины, от осуждения. Знаете, это удовольствие в жизни, когда ты совершенно свободен от всякого осуждения. От всякой вины. Аминь. Царство Божие – это праведность, это мир. Отсутствие страха, отсутствие тревоги, беспокойства о своей жизни, о своем будущем, о ком-то, о чем-то. Абсолютное отсутствие беспокойства. И это радость. Это отсутствие печали, когда ты наполнен радостью. Но кто-то скажет, ну, пастор, но так же жить невозможно. Мы же на земле находимся. А знаете, почему мы думаем так, что так невозможно жить? Потому что мы полны идей этого мира. Потому что наши представления сформированы в этом мире. Знаете, что я обнаружил? Например, я об этом на прошлых собраниях говорил. Что когда люди в этом мире говорят о Царстве Небесном? При смерти. А когда Иисус Христос говорит о Царстве Небесном? При рождении духовном. Библия и мир отличаются. Мы с вами оттуда вышли, и мы там были сформированы. Вот так точно, это как пример один лишь пример. Что люди, когда говорят о Царстве Небесном? Когда человек умер, Царство ему небесное. Когда Иисус говорит Царство ему небесное? Когда человек принимает его. Когда человек верует и рождается свыше, тогда мы говорим, Царство ему небесное. Мы не отправляем его на тот свет. Мы отправляем его на территорию Божьего Царства, праведности, мира и радости. Совсем другие понятия. Вы согласны со мной? И я скажу, очень многое, чего мы, знаете, вот сформировались, и нам нужно измениться в этом. Нам нужно поменять свои взгляды. Нам нужно позволить Богу очистить нас своим словом. Помните, как Иисус Христос говорил ученикам, вы очищены через слово. То есть слово Божье, оно очищает наш разум, очищает наше сознание. Для чего? Для нас самих. Чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Скажите рядом сидящему с вами, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком. Итак, Бог желает на самом деле формировать нас. И первое, с чего начинает, Иисус Христос сказал так, что Царство Божье не приходит приметным образом. Так написано. Это Его слова. Это означает, Царство Божье не вкатывается в твой двор, твоего дома или квартиры в виде автомобиля. Оно не въезжает видимым образом. Царство Божье не въезжает в дом в виде дома, или квартиры, или чего-то еще видимого и осязаемого. Царство Божье приходит неприметным образом. Каким образом? Послание Иоанна 3, глава 2 стих. Апостол Иоанн пишет Гаию послание, и он пишет такие слова. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем. Как? Как преуспевает душа твоя? Как преуспевает душа твоя? Преуспевание, успех, здоровая жизнь, нормальная, или жизнь с избытком начинается внутри тебя, а не снаружи. И важно это понять, то, о чем говорит Библия, и позволить Богу поместить свое царство внутри тебя. Но не только внутрь, потому что Бог не гностик. Бог не гностик. Гностическое учение, оно появилось еще в самом начале, и в принципе оно было еще до Рождества Иисуса Христа, это имеет такие древние корни, скажем, и оно присутствовало всегда в истории христианства и существует до сих пор. А в чем суть этого учения? В том, что все духовное хорошо, а все материальное плохо. То есть духовный мир хорош, а материальный мир плох, он плохой. Это суть, как бы, если не даваться в подробности. Иногда христиане придерживались такого мнения. Знаете, они называли деньги злом, знаете, и материальные вещи они называли, в общем-то, злом и так далее. Хотя пользовались этим, хотя нельзя пользоваться злом, правда же? Если это зло, нужно выбросить это из своей жизни. Но я не знаю, чтобы христиане выбрасывали деньги, вы знаете. И христиане пользуются деньгами. Поэтому, конечно же, это такое учение гностического характера. Но Бог, Он сотворил человека не только как дух, Он сотворил как душу и дал таланты. Для чего? Чтобы люди могли писать музыку, писать песни, знаете, творить, знаете, разные скульптуры делать, картины рисовать. Есть такое разнообразие, такое в творчестве, которое необходимо человеку. Бог это создал, Бог вложил, дал дары человеку. Вы заметили, что один человек может петь, другой не может? Нет, петь-то могут все, но по-разному. Кому-то дан талант, кому-то нет. Но если человеку не дан талант петь, это не означает, что он не может ничего другого. Бог дал ему другой талант. Бог распределил таланты. Знаете, было бы не очень хорошо, если бы все в мире умели только петь, и все пели, знаете, одинаково хорошо. По-моему, это было что-то неправильное с этим. Но кто-то умеет петь, кто-то умеет скульптуры делать, кто-то умеет делать что-то другое, вы знаете. У каждого есть свои таланты, и каждый может реализовать себя. Скажите рядом сидящему с вами, что у вас есть ваш душевный талант от Бога, который Бог дал вам, и хорошо его знать. У всех они есть. Бог дал, Бог распределил. И знаете, и никого не оставил, не обидел. У кого, каждого есть. И, конечно же, вор приходит, чтобы украсть, знаете, лишить этого. Но Бог каждый раз, я заметил одну вещь, когда приближаешься к Богу, все обостряется, освежается внутри. Вот это вот творчество, знаете, желание творить, оно снова обновляется. Вы заметили это? Кто из вас заметил, что когда приближаешься к Богу, творчество какое-то внутри поднимается? Знаете, что-то внутри оживает, и ты хочешь творить, хочешь что-то делать, что-то производить хочется. Знаете, известный композитор Бах, вы знаете, он был композитором, которого знают все, и он писал под каждым практически произведением, что посвящается Богу. Он писал, знаете, и он писал под вдохновением, будучи искренне верующим человеком, который верил в Иисуса Христа. И он поклонялся Богу. И я верю, что что-то происходило в его сердце. И под впечатлением, знаете, он писал произведения, которые живы до сих пор. Живы до сих пор. И в конце своей жизни он сказал, когда он уже умирал, он говорил, что теперь я иду туда, где я услышу настоящую музыку. Знаете, то есть Бог вкладывает таланты. Но, скажем, не только Бог дает в душевной сфере, скажем, жизнь с избытком. Бог касается и имеет отношение к нашей материальной сфере также. И важно, чтобы мы это знали. Очень важно, чтобы мы хранили себя от такого гностического учения, знаете, что материально это плохо. Нет ничего плохого в материальном. Нет ничего плохого в деньгах. Нет ничего плохого в хорошем обеде, или завтраке, или ужине. Наоборот, Библия говорит, чтобы мы наслаждались, Бог дает для наслаждения, и благодарили Бога за это. Аминь! Поэтому очень важно, чтобы мы понимали, что жизнь с избытком, она охватывает все. Все сферы нашей жизни. Каждый из нас в этом нуждается. Бог хочет поместить это не просто на один день, на несколько дней в неделю, на каким-то особенным событием, праздником, чтобы это было нормой нашей ежедневной жизни. Как вы думаете, у него получилось уже или еще нет? Нет. Он еще этого не достиг, дорогие братья и сестры. Мы на пути, и мы должны это признавать. И одно из того, что я хотел бы говорить с вами, говорить о церкви. Почему? Точно так же, как о Царстве Небесном и о других вещах, то же самое. У нас есть свои собственные представления о церкви. Каждый из нас. И в общем-то, мы, придя в эту церковь, мы пришли с одинаковым, во многом одинаковым представлением о церкви. Какое представление о церкви? Церковь – это место, куда я прихожу по праздникам. Потом мы узнали, что не только по праздникам, а по воскресеньям, каждое воскресенье. Потом мы узнали, что не только по воскресеньям церковь собирается, но еще среди недели. Правда? Постепенно наши взгляды начали меняться. Моя жена, когда она пришла первый раз на собрание церкви, знаете, она покаялась, Бог затронул ее, но у нее не было даже идеи, что можно прийти еще раз. Слава Богу, что на выходе к ней подошли, поздоровались, пожали ей руку, поздравили, она покаялась и пригласили ее снова. И она, знаете, как вопрос задала? А можно еще прийти? Вы понимаете, да? Мы уже как верующие к чему-то уже привыкли здесь. Это стало частью нашей культуры. Но люди, которые первый раз приходят, у них нет этой идеи. А можно еще раз прийти? Да, конечно, приходите. И вот она доходилась, пока моей женой не стала. Слава Богу за это. Я очень рад, что она ходила, и я однажды встретил ее здесь, в церкви. Знаете, что я хотел бы сказать по поводу жизни с избытком? И каким образом я связываю жизнь с избытком с церковью? Я хотел бы немножко еще отступление чуть сделать и кое о чем другом поговорить. О создании. Как было в начале? Иисус Христос очень часто, Он ссылался, а в начале не было так. Помните? То есть в начале, когда мы читаем книгу «Бытие» первой главы, мы видим как бы основу человеческой жизни. То заложенное, то нормальное, то правильное, что было в начале. Мы в современном мире, в 21 веке нашей эры, мы уже не потерялись, вы знаете. Мы многого и не знаем, как было в начале. Но хорошо, когда мы читаем, и мы рассуждаем, и можем увидеть, как же было в начале сотворено Богом. Что было сотворено в начале? Бог сотворил этот мир. Сотворил солнце, луну, звезды, землю. Землю также. Он творил горы, моря, океаны, растительность, животный мир, присмыкающийся птиц, рыб. И в конце концов, последним его творением на земле был человек. Бог сотворил человека. Когда Бог сотворил человека, вот будьте внимательны, сейчас слушайте эту мысль. Бог поместил его в Едемский сад от начала. Не вся земля была Едемским садом. Вы знаете, да? Был маленький пятачок на земле, который назывался Едемский сад. Это район вот Кувейта, где-то там Ирака, вот в той части. Географически. Маленький пятачок земли, который Бог сделал особенным. И он отличался от всей остальной земли. Вся земля была прекрасна. Но Едемский сад – это была жизнь с избытком. Это было то, о чем Иисус говорит. Больше, чем тебе нужно. Больше, чем достаточно. От начала Бог поместил человека в Едемский сад. Это была его воля Божья. Дальше, что сказал Бог Адаму? При благословении, благословляя его, он сказал, что? Плодитесь и размножайтесь. Все правильно. Аллилуйя, не бойтесь. Плодитесь и размножайтесь. Что первым сказал Бог? Он сразу же объявил об интимной жизни. современным языком о сексе. Как благословение. Мир извратил это. И представляет чем-то грязным, чем-то извращенным, чем-то таким, знаете, вот неприличным. Но, во-первых, Бог творил Адама всего. И не только верхнюю часть, и нижнюю часть. И знаете, и так не делал.
Слепую.
По-моему, нормально сотворил. Мужчины, да? Как вы? Чувствуете себя хорошо? Это означает, он там все вылепил все как надо. И его руки касались всего. Нет ничего нечистого в теле человека. Спасибо за ваше аминь. Но не только Адама. Еву тоже. Бог не творил только голову. Бог творил все. Да. И потом ниже пошел. И все это творил. Нет ничего нечистого в Еве, дорогие братья и сестры. Нет ничего нечистого в сексе между мужем и женой, дорогие. Так было от начала. Мир говорит как? Я слышал много раз, что секс это то, что произошло после грехопадения. Я думаю, вы тоже это слышали, правда же? Опять же, мир говорит вот так, но Библия говорит иначе. Уже в Едемском саду Бог учредил секс и сказал: плодитесь и размножайтесь, благословляя человека. Аминь. Поэтому мы должны это понимать, как было в начале. И дальше. Бог сотворил секс. Это не тема, не тема семья, чтобы я подробно говорил. Ну, скажем, для двух. Есть два назначения у секса. Первое – для наслаждения. Потому что Едемский сад сам по себе. Значение слова «Едемский сад» означает сад удовольствия и наслаждений. Второе – для деторождения. Это не нужны специальные откровения для этого. Аминь. Это означает, Бог, творя этот мир, он не удивлялся ничему, ничего нового не происходило, когда Бог говорил: да будет. Для него это не было чем-то удивительным. Это было удивительно для ангелов, которые созерцали, которые наблюдали за Божьим творением, потому что они не знали, что будет следующим. И каждое слово Божье «да будет», когда Бог произносил, ангелы все в ожидании, что сейчас начнется. И написано в книге Иова и других книгах, написано, что при ликовании утренних звезд, в другом переводе, то есть, когда ангелы наблюдали за творением Божьим, что они делали? Они танцевали от восторга. Современным языком. Потому что это был новый мир, который открывался. Они узнавали Бога через творение. Каждый новый шаг в Божьем творении, это было потрясение для ангелов. Такое прекрасное потрясение, но не для Бога. Бог абсолютно точно знал, что Он собирается делать. И когда Бог сотворил Адама и Еву, Он абсолютно точно знал, как будет человечество наполнять эту землю. Как Бог планировал от начала. И знаете, что Бог продумал? Что когда Адам и Ева, они стали мужем и женой, что произошло? Написано, Адам познал Еву. И что произошло? Не сразу родился ребенок, но появился так называемый эмбрион. Но он, это был уже человек в виде клетки, которую куда Бог поместил? На грушу, на яблоню. Знаете куда? В самое безопасное и комфортное место. То для эмбриона – была настоящая жизнь с избытком. Вы знаете это, правда же? Что внутри утробы матери там есть больше, чем достаточно всего для ребенка. Если даже мать не кушает, ребенок все равно кушает. Вы знали об этом? Даже если мать много кушает, как моей жене вначале говорили, кушай много. И мы не знали, честно говоря, что-то было упущено в том плане, что ребенок не ест столько же, сколько ест мать. Он не зависит от количества съеденной пищи матерью. Вы знаете, да? Женщины, вы же здесь. Если не что-то не так, вы сразу протестуете. Но ребенок берет столько, сколько ему надо. У него, он всегда располагает ассортиментом больше, чем достаточно. И знаете, у него на самом деле питание отличное. Лучше, чем в любом ресторане. Там все элементы нужные он находит в утробе матери. У него защита, эти околоплодные воды, которые здесь сохраняют. И плюс ко всему еще отец на страже, который защищает мать. Вот такая защищенность, вот такая безопасность и вот такой комфорт. Дальше, когда ребенок рождается, Бог не поместил ребенка. Во-первых, дети не рождаются 30-летними или 18-летними. Вы заметили это, да? Они не рождаются зрелыми людьми. Правильно? Какими рождаются дети? Беспомощными. Беззащитными. Это правда? Знал ли Бог, что ребенок будет рождаться беспомощным и беззащитным? Конечно же, знал. Что сделал Бог? Он поместил ребенка в семью и вложил в сердце матери и отца такие чувства, что мать сама не съест, а ребенку отдаст. Я говорю о нормальных семьях. Знаете, ни один нормальный отец или нормальная мать не покупают ребенку только одну игрушку. Сколько игрушек покупают? Скажите, всеми ли ребенок играется? Я хочу вам сказать, он живет в мире жизни с избытком, где больше, чем достаточно. Вы слышите меня? Это Божий план от начала, дорогие братья и сестры. Но теперь дойдем до нас. Давайте придем к нам. А что насчет нас? Иисус Христос пришел и объявил нам, верующим в Него, сказал, что «Я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Это воля Божья для нас, взрослых людей. Но что Бог сделал для этого, дорогие? Каждый из нас, когда мы родились свыше и были слабыми и беспомощными, в самом начале мы рождаемся духовными младенцами. Знаете, куда Бог поместил нас? Куда? Я не слышу вас, дорогие. В церковь! Бог помещает человека в церковь! И врата ада не одолеют ее. Вор не сможет украсть, убить и погубить. Когда где мы находимся? Когда мы являемся частью Божьей Церкви. А теперь давайте немножко займемся математикой. Как люди в этом мире представляют себе церковь? Прийти по праздникам. В основном, я говорю, прийти по праздникам. Мы насчитали, я не просчитывал до собрания специально, можно просчитать, сколько основных христианских праздников. Их около 12 в году. Теперь посчитайте. 365 дней и только 12 дней в году человек приходит в церковь. Какой процент от 365 дней 12 дней? 3%. Еще раз. Мы уже считали на прошлых собраниях, я уже знаю. 3%. Бог поместил свою жизнь не в ресторане, не в каком-то кафе, не в каком-то клубе, не в драмтеатре. Знаете, куда Бог поместил свою жизнь с избытком? В церковь. Теперь только 3%. Хорошо. Хорошие духовные христиане этого мира, знаете, такие с Богом душой, как говорят, они приходят на собрание по воскресеньям. Ну, правда же, да? И православные, и католики, и протестанты такие более порядочные, да? Которые уже считаются, что они христиане, и уже очень духовные, зрелые и совершенные. Знаете, сколько воскресений в году? Ну, 52, 48, где-то в среднем 50. 50 воскресений в году. Сколько 50 воскресений от 365 дней в процентах? 13-14%. Вы слышите меня? Это где-то 13-14%. Ну, дома можете посчитать. Это дело такое. Теперь представьте себе такое. Представьте себе, что перед вами, вы сели перед вами на скрытый стол все три, скажем, первое, второе, третье напитки и еды больше, чем вы можете съесть. Но вы имеете право съесть только 13% от всего. У меня такой вопрос. Вы наедитесь? Хороший вопрос. Я вам хочу дать 100% гарантии. Вы встанете со стола голодными. И если каждый раз, в основном три раза в день люди принимают пищу, вы, садясь за стол, съедаете только 13%, я обещаю вам каждодневный голод и истощение. Вот такова жизнь большинства христиан. Знаете почему? Потому что христиане, у них представление о церкви очень часто такое же, как в этом мире, откуда они вышли. И не всегда мы готовы изменить свою точку зрения. Знаете, о чем я хочу сказать? По Библии церковь. Нигде в Библии не написано, чтобы мы ходили по воскресеньям, по праздникам, по средам. Вы находили это в Библии где-нибудь? Но знаете, что я нашел в Библии? Что церковь – это не место, это не время, проведенное в церкви. Это стиль жизни. Это стиль жизни. Чтобы все 100% жизни Божьей стали твоими, первое, что должно произойти, сознание должно поменяться. Откройте Деяния апостолов, и мы читаем о первой церкви, рожденной в Иерусалиме, рожденной в истории, первая христианская церковь, на которой мы равняемся. И, по-моему, это правильно, если мы равняемся на ту церковь, о которой говорит Библия. И мы с вами читаем Библию, которую читает весь христианский мир. Знаете, читая Библию, мы должны что-то с этим делать, с тем, что написано, в частности, о церкви. Давайте прочитаем. Вначале мы откроем Деяния апостола 2 главу, 41 по 47 стих. Написано так, смотрите, 41 стиха. Итак, Петр, апостол, закончил проповедь, помните, он проповедовал, и написано: «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». То есть, какова церковь была на тот момент? Около 3120 человек. 120 человек, которые молились вместе, на которых сошел Дух Святой. 3000 присоединилось. И сколько было? Около 3000 присоединилось. Значит, было около 3120 человек. Вот первая церковь, с чего началась. 3120. На тот момент 3120 человек. Реальных, живых, нормальных, то есть обыкновенных людей, которые что? Читаем. Крестились после покаяния. Крестились. Водное крещение прошли. И присоединилось. К чему присоединилось? К церкви. Душ около 3000. То есть стали частью церкви. Теперь не спешите, читайте медленно вот следующий стих. Чем они занимались и каков был стиль их жизни? Давайте посмотрим. И они, кто они? Эти 3120 человек, правильно? В том числе и Мария, Дева Мария, Богородица. Она входила в это число. В том числе и братья и сестры Иисуса Христа. Они тоже были в числе этих людей. Так написано в Библии. Смотрите, все они, смотрите, постоянно пребывали. Скажите мне, что означает «постоянно пребывали»? У меня такой вопрос, дорогие украинцы. Нет, участие принимали и постоянно пребывали. Это не одно и то же. Постоянно пребывать, что такое слово «пребывать»? Это быть постоянно, постоянно в чем-то, внутри чего-то быть. Помните, Иисус сказал: «Прибудьте во мне, и слова мои в вас прибудут». Помните? То есть мы можем быть во Христе, и Слово Божье может быть внутри нас. Это пребывать в чем-то, внутри. Участие можно принимать со стороны, знаете, махать рукой так, да? Например, вот бегут на дорожке там спортсмены, да? Допустим, те же футболисты, они бегают. Знаете, те, которые сидят на трибунах, они участвуют. Мазила! Или там, ура, гол! Машут там. Но это не то же самое, что быть на поле. Пребывать – это быть на поле, а не на трибунах. Понятно, да? То есть, где были ученики, они пребывали, были внутри. Сколько они пребывали? Сколько в нашем мышлении мы отводим место церкви? 3%, 13%, 20%, 25%. О, а что они не работали? А чем они занимались, кроме этого? Там мы дальше, когда начнем читать, там такие радикальные и шокирующие слова, которые показывают на тот образ жизни, который мы жили первые христиане. Что я хочу вам сказать, дорогие. Опасно читать Библию. Или нужно измениться, дорогие. Или закрыть ее навсегда и пойти в ад. Вот мы сейчас этим и занимаемся. Итак, пребываем постоянно. Мы на этом остановились. Пребывали, христиане пребывали постоянно. Мы не можем никуда уйти от этих слов. Пребывать постоянно. В чем они пребывали? Смотрите. В учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и в молитвах. Что такое учение апостолов? По сути своей, учение апостолов – это слова Иисуса Христа, которые слышали апостолы. Вы согласны со мной? То есть апостолы, они слышали то, чему учил Иисус Христос. Что делал Иисус Христос, живя на земле? Он исцелял, изгонял бесов, и не только. Он проповедовал, и он учил. И рядом с ним были апостолы, которые слышали лично, чему он учил. И они записали это все. И мы находим 4 Евангелия. Из них 3 Евангелия. Так, 2 Евангелия записаны апостолами. И 2 Евангелия с уст апостолов. 4 Евангелия. И 2 из них самими апостолами. То есть, благодаря апостолам мы знаем, о чем говорил Иисус. Слава Богу за это, правда же? Вы согласны со мной? Если бы не апостолы, мы не знали бы, о чем говорил Иисус. Но мы знаем сегодня. Почему? Потому что они записали это. Кроме того, послание, учение апостолов – это деяния апостолов. Там мы много можем почерпнуть. Кто-то записал все это. Вы знаете, кто. И дальше послание, которое писали апостолы. И Иаков, и Петр, и Иоанн, и Павел. То есть писали послание. Что они писали? Писали они свои собственные мысли? Нет. Они писали из слова, которое они слышали от Иисуса Христа. Они писали из Его слова. То есть они Его слово подавали, а не свое собственное мнение. То есть послание апостолов, они имеют силу достаточную и благословляющую, как и сами Евангелия. Вы со мной сейчас? Это очень важно, чтобы мы это видели. Что такое учение апостолов? Скажем так просто, это Слово Божье. Теперь дальше. Скажите мне, пожалуйста, если наполнять свое сердце Словом Божьим, что произойдет? Вера придет. Вера откуда приходит? От слышания, слышания. А если вера приходит, что происходит? Тогда ответы на молитвы приходят. Чудеса и знамения приходят. Это становится нормой жизни. Давайте представим себе двоих людей. Человек, который сидит возле своего телевизора, смотрит свой сериал, ест попкорн. Знаете, он перед этим так поужинал плотно, знаете, поел такую еду, такую самую изысканную. И он сидит, кушает попкорн, пьет там джюс, оранжа, знаете, смотрит свой любимый сериал и чувствует такое наслаждение. И теперь представьте себе человека, который, знаете, это же самое время посвятил тому, чтобы слушать учение апостолов. Не знаю, то ли он был в церкви, то ли слушал просто кассету, можно, то ли читал книгу. Как вы думаете, в чьем сердце больше будет радости к концу дня? Я не слышу вас. Попробуйте и тот, и тот вариант. И вы узнаете быстро, кто будет иметь больше удовольствия, радости в жизни. Тот, кто сидел свой, смотрел телевизор, или тот, кто наполнился Божьим Словом. Я хочу вам сказать, здесь не нужно гадать слишком. Второй, кто был в Слове, он будет более счастлив, он будет более наполнен. И знаете, один ложится спать, о Господи, сохрани, помилуй. И не может заснуть, знаете, мысли всякие лезут. А второй ложится спать, как у Бога за пазухой. Ой, Господь, как на твоей груди. Аллилуйя, как младенец. Дорогие, один просыпается, ой, новый день, и новый день. А, я здесь пришел. Ой, за что хвататься, за что брать? Где ответы, что делать? Я думаю, что каждый знает, о чем я говорю. И второй проснулся утром, послушайте, и он полон Слова Божьего. Что бы он ни встретил, у него есть вера, у него есть ответ, у него есть ясность, у него есть знание. Он знает, что с этим делать. Аминь. Дорогие, чья жизнь лучше? Му. Братья и сестры, чья жизнь лучше? Попробуйте одну и вторую. Первую попробовали точно. Вторую попробуйте. Попробуйте наполнить себя. Знаете, как стакан Словом Божьим. Потому что то, чем ты наполнен, то ты будешь иметь. Если ты наполнен фильмами, ты наполнен мраком. Фильмы, которые на сегодняшний день производят, они полны мрака. Они полны тьмы. Они полны депрессии. Полны безысходности. Я знаю, о чем говорю. Полны всего этого, полны кровопролитий и многое другое. И я хочу сказать, что когда ты наполняешь этим, что внутри? Мрак внутри. И ты наполняешь себя Словом Божьим, что внутри? Радость внутри. Я выбираю фильмы. Хорошо, это твой выбор. Но я хочу сказать, кто-то будет жить жизнью с избытком. А ты будешь смотреть и завидовать только. Бог говорит через пророка Малахии, я покажу разницу между одними и другими. Я покажу эту разницу между одними и другими. Поэтому знаете, о чем я проповедую? О том, чтобы каждый из вас увидел, что делали первые христиане. Они пребывали в учении апостолов. Что несет в себе учение апостолов мало времени? Очень быстро. Буквально несколько таких моих заметочек. Они очень просты и понятны. Первое. Мы уже увидели, вера приходит. Кто из вас знает, что такое, когда вера внутри в сердце? Кто из вас знает, когда нет веры в сердце? Кто из вас знает, что первый вариант лучше второго? Все просто. Дальше. Что происходит, когда приходит учение апостолов? Приходит уверенность в спасении. Знаете, уверенность в спасении тебе никто не может дать. Ко мне тоже как пастор иногда люди приходят и говорят, пастор, а я спасен? Я говорю, не знаю. Конечно, по идее должен быть спасен. Но если человек спрашивает, дорогие, он не уверен, что он спасен. А где подчеркнуть эту уверенность? Знаете, откуда приходит уверенность? Из ясности. Когда есть ясность, есть уверенность. Правда же? Например, если ты едешь куда-нибудь по дороге и хочешь добраться до какого-то города, который ты не знаешь, и вдруг ты заблудился, и вдруг, а вдруг не туда еду. Что происходит? Нет уверенности, правда же? Или ты взял, например, посмотрел на знаки, на карту, все. Ты точно знаешь, что едешь туда, куда надо. Что происходит? Проходит уверенность. И давишь на газ. И едешь спокойно, слушаешь музыку, напиваешь. Правда же? Почему? Ты точно знаешь, что ты на правильной дороге. Не так ли это? И, дорогие, позвольте мне сказать, что ясность приносит уверенность. А где мы возьмем эту ясность? О спасении. Ее нет в газетах, нет в журналах, нет в кино. Она только в Слове Божьем. И знаете, я хочу, позвольте мне сказать, человек, который не уверен в своем спасении, никогда не может радоваться. Как можно радоваться, если я не уверен в своем спасении? Представьте себе, человек, который, например, его приговорили к смертной казни. Но говорят, ну, может быть, тебя помилуют. И вот он сидит и ждет. Может ли он радоваться, если он не уверен, что его помиловали? Братья и сестры, я скажу вам, то же самое с нами. Но как только этот заключенный получает информацию из достоверного источника, помилован, знаете, что произойдет сразу же? Радость придет, как само собой разумеющееся. Аминь. То же самое в спасении. Когда ты знаешь, что ты спасен, когда ты знаешь, что у тебя все в порядке с Богом, когда ты знаешь, что ты знаешь, что ты знаешь, радость приходит, как само собой разумеющееся. И она течет изнутри. Есть такое понятие, как радость спасения. Слава Богу за радость спасения. Что еще происходит? Нет времени, надо следующую скорость последнюю включать. Второе, о чем я хотел бы сказать, через учение Иисуса Христа. И во каждом, о чем я говорю, есть большая, большая глубина. Но второе, о чем хотел бы говорить, это о достоинстве твоем. Знаете, почему люди грешат? Христиане грешат. Одна из причин, они не знают о своем достоинстве. Потому что каждый из нас прошел через то, о чем я уже показывал. Можно туда листочек, а то я тут все помну, потом нет куда будет проповедовать. Листочек. Каждый из нас, знаете, через что прошел в этом мире? Мы все познакомились с первой частью стиха Иоанна 10:10. Вор приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И мир сегодня делится на две категории. Те, которые сидят на горе, смотрит на всех сверху вниз, презрительно, высокомерно, полны гордости. И на тех, которые сидят внизу, и которые оплакивают свое состояние, бедные, несчастные, никому не нужны и так далее. И одно, и второе является противоестественным, дорогие братья и сестры. Позвольте мне еще раз сказать, что без Бога человек или там, или там. И то извращение, и то извращение. И то ненормальное, и то ненормальное. Потому что гордость – это отсутствие достоинства. Что такое гордость по сути? Когда человек внутри себя знает, что он никто. Послушайте, ему постоянно нужно самоутверждаться. Ему нужны деньги, много денег, чтобы быть кем-то. Ему нужна власть, позиция, чтобы быть кем-то. Они идут по головам других людей, наступают на головы других людей. Для чего? Чтобы самоутверждаться. Я кто-то, я что-то, я не пустое место. Знаете, что я хочу вам сказать? Человек, который знает о своем достоинстве, ему не нужно самоутверждаться. И ему не нужно ходить по головам. Ему не нужно постоянно доказывать всем, что я крутой, я что-то значу. Почему? Потому что он имеет откровение о себе самом. Он знает, кто он во Христе Иисусе. И он спокоен, он счастлив, он удовлетворен во Христе Иисусе. Достоинство – это великое приобретение, которое приходит через учение апостолов. Вы слышите? Через Слово Божье. Приходит понимание достоинства, когда ты знаешь, кто ты во Христе Иисусе. Когда ты знаешь, кто ты. Дорогие, если только коснуться одной мысли, что мы с вами сыновья и дочери Бога Живого, сотворившего небо и землю. Это одно должно уже поднять нас, чтобы мы никогда уже не оставались в своей, знаете, в своей яме уныния, депрессии или там самоуничижения, самоунижения. Мы с вами сыновья и дочери Бога, сотворившего небо и землю, который послал Сына Своего Иисуса Христа в этот мир. Иисус Христос наш брат. Он не только наш Господь, Он наш брат. Дорогие, есть так много людей в этом мире, которые хвалятся тем, что его отец депутат, там, мэр, там, богатый человек. Дорогие, это ничто. с тем, что мы с вами имеем. Но хорошо это видеть, это знать, иметь это достоинство от Бога. Тогда мы не сидим в яме и не плачем. «О, я ничтожный, я бедный, несчастный, пожалейте меня все!» Тебе самому неприятно этого состояния. Тебе самому нехорошо от этого. Ты не хочешь сидеть в этой яме. Добро пожаловать. Иоанн Креститель, знаете, что он объявил? Горы, понизьтесь. Ямы, долы, наполнитесь. Давайте выровняем все. Не нужно сидеть на горе и смотреть сверху вниз. Не нужно сидеть в яме и оплакивать себя. Потому что есть достоинство. И достоинство в том, кто мы есть во Христе Иисусе. Что у нас есть во Христе Иисусе. И что мы можем делать во Христе Иисусе. И знаете, что сделал Иисус Христос для этого? Он, потому что дьявол вот что сделал с нами. И в конце концов он бросил нас в урну. Этой жизни. Знаете, дьявол бросает, он делает это. Бросает в урну. Что сделал Иисус? Он опустился в эту урну, на самое дно этой урны человеческой жизни, чтобы взять вот каждого, каждого вот такого, взять с собою, умереть и воскреснуть. Для чего? Чтобы каждый верующий в Иисуса Христа, оказавшись в руке Его, получил следующее. День за днем, прошу прощения, день за днем, шаг за шагом. День за днем. Что делает Иисус? Конечно, то, что делает Иисус, я не могу этого сделать. Потому что Он делает чудо. Он из нас, помятых, пожеванных дьяволом, Он делает вот что, дорогие. Он восстанавливает и делает чудо. Слава Ему за это. И Он наделяет нас своим достоинством, чтобы мы знали, кто мы, что у нас есть, что мы можем делать. Это все через учение апостолов. Кроме этого, в чем они были? В общении. Почему важно общение? Позвольте мне сказать, что общение касается не только нашего настоящего, а нашего будущего. Будущее не в Божьих руках, не в руках дьявола и не в твоих руках. Нет времени, чтобы говорить подробно. Бог, Он уже решил твое будущее. Как? Уже благословил. Он не отменит это. Но тем не менее, не все благословляются будущим. Мы знаем и тех людей, которые идут вниз, не только тех, которые идут вверх, правда же? Дьявол, он уже определил твое будущее. Он вор, приходит украсть, убить и погубить. И он не поменяется в этом. Ты, если бы выбор был за тобой, ты бы, конечно, выбрал самое лучшее свое будущее. Позвольте мне сказать, и ты не решаешь свое будущее. О, пастор, а кто же решает, что будет в моем будущем? Твое окружение, твои друзья. Вот кто решает, каким будет твое будущее. Я скажу, покажи мне своих друзей, и я скажу тебе, что будет с тобой через 5 лет. Все просто. Если твои люди, твои друзья нечестивые, ты будешь нечестивым. Если твои друзья безбожники, ты будешь безбожником. Если твои друзья алкоголики, ты будешь алкоголиком. Не, пастор, я по чуть-чуть пью. Будешь алкоголиком. Если твои друзья наркоманы, ты будешь наркоманом. Но если твои друзья любят Господа, ты будешь любить Господа. Если твои друзья следуют за Иисусом Христом, ты через 5 лет будешь следовать за Иисусом Христом. Если твои друзья наполнены Духом Святым, и ты будешь наполненным Духом Святым. Твое окружение, оно определяет твое будущее. Это те люди, которые или опустят тебя вниз, или помогут тебе подняться и состояться. Поэтому окружение наше – это не пустое место, не пустой звук. Поэтому Бог и предусмотрел это. И Он создал церковь свою из людей каких? Нет, несовершенных, не идеальных, но любящих Господа, следующих за ними. Ищи своих друзей в церкви! Дорогие, послушайте, это очень важно, кто твои друзья, с кем ты общаешься, с кем проводишь свободное время, с кем ты дружишь. Мы не можем без друзей. Скажите рядом сидящему, мы без друзей не можем. Особенно мужчины, не можем мы без друзей. Нам нужны друзья. И знаете, очень важно, чтобы мы нашли друзей, которые ходят с Богом. Очень важно, чтобы мы нашли помазанных людей, которые любят Бога. Они тоже несовершенны, делают ошибки, как и ты. Но знаете, в чем разница между нами и миром? Мы хотим измениться. Мы хотим измениться. Мы каемся. Скажите, пожалуйста, кто из вас кается в грехах? Позвольте мне сказать, что мир этот не кается в грехах. Они считают, что у них все в порядке. А вообще же мы каемся в грехах, а по одной причине мы честны. И мы не играем своей жизнью, с верой. Мы умеем признавать свои ошибки и перед Богом, и друг перед другом. И это наше преимущество и благословение. Не так ли это? И мы не хотим оставаться такими же самыми. Мы хотим измениться. Правда же? На кого мы хотим быть похожими? На Иисуса. И мы стремимся. И если твои друзья, они хотят быть похожими на Иисуса Христа. Дорогие, это хорошие друзья. Вы согласны со мной? Эти друзья здесь, не где-то. Не ищи друзей за пределами церкви. Ищи друзей в пределах церкви. Спасибо за ваше аминь. Третье хлебопреломление. Преломление хлеба два значения имеют. Здесь говорится прежде всего о причастии. Это очень важно, потому что Иисус сказал однажды: «Я хлеб жизни. Вы ели ману в пустыне, говорит евреям, и умерли, и вы не дошли». Помните? Они ели сверхъестественную ману, которая каждый день выпадала. Но они дошли все равно. Но Иисус сказал: «Кто будет меня есть, тот дойдет, не умрет». Знаете, куда мы хотим дойти? До конца, до неба. Что нам надо для этого? Нам нужен хлеб жизни. Что такое хлеб жизни? Моя плоть, Иисус сказал, и моя кровь. Вау, это большая глубина. Дорогие, я хочу одно сказать. Никогда не пропускай причастие. Приползи, но будь в церкви. Приковыляй, приползи, пусть тебя принесут. Или пусть уже, в крайнем случае, тебе принесут домой. Но не оставайся без причастия, потому что каждый раз, когда мы едим и пьем, как Иисус сказал, мы соединяемся с Ним. Это входит в нас. Мы отождествляемся. Это физически входит в нас. Что в нас входит? Жизнь в нас входит. И если даже дьявол катком укатал нас, вы знаете, что весной бывает? Асфальт лопается. Расходится. Туда появляется силач. Что за силач? Загляну туда. Маленький росточек, зеленый, который сильнее, чем весь асфальт вместе взятых. Знаете, почему он сильнее? Потому что асфальт мертвый, а росток живой. Жизнь всегда сильнее смерти. И если у тебя есть Божья жизнь, любой асфальт проломишь и прорвешься всегда. Всегда, всегда, всегда. Поэтому не пропускай преломление, хлебопреломление, причастие. И также это означает, что они кушали вместе. Знаете что? В Библии очень много написано, как Иисус Христос ел вместе с учениками и другими людьми. Мы читали об этом в Библии? Очень часто. Я не подсчитывал, сколько раз, но вы заметили. Я скажу вам, если это есть в Библии, это важно. Это важно. Кушать вместе с другими. Я люблю сам. Нет, дорогие братья и сестры, первые христиане, что они делали? Они были очень гостеприимные, они приглашали в гости. Их тоже приглашали, конечно, в гости. О, да, пастор, я уже 20 лет жду, пока меня пригласят в гости. Я вообще не об этом говорю. Я говорю о том, чтобы ты приглашал в гости. О, там все съедят, все деньги потратят. Ой. Жаба давит, освобождайся. Будем молиться, освободись от этого. Но есть удовольствие в том, чтобы кушать вместе с другими. Знаете, пригласить себе, или где-то сесть, или у нас кафе, или в городе есть кафе. Просто пригласить, угостить, сесть, покушать, пообщаться. В этом есть сладость. В этом есть удовольствие. Не лишайся этого благословения. Кушай с другими. Кушай вместе с другими. Я уже так говорит Господь, кушай с другими. Не ешь время один. Сам кушай. Кушай с другими, и не будешь так быстро есть, и так толстеть не будешь. Итак, последняя молитва. В чем были первые христиане? Они еще были в молитве. Знаете, у нас есть молитвенное собрание, конечно, пятница, но есть и другие, еще много. У нас в церкви 42 направления служения. Каждый день, в течение всей недели у нас проходит от 7 до 10 различных видов встреч и собраний. Каждый день. Добро пожаловать. Не сиди дома. Не сиди на крыше дома своего, пока увидишь не того, кого надо, и свалишься с той крыши, как Давид однажды свалился. Не жди, вот и не борись с искушениями, я противостою, противостою. Да не противостой ты, оставь ты дьявола в покое. Его и так уже судьба решена бедного. Займись делом, проводи время с верующими. Грешить некогда будет. некогда будет искушаться, когда ты в общении, знаете. Потому что не все собрание, важно иметь общение, важно быть рядом. И важно быть также в молитвах. Знаете, пятницу, например, мне нравится, я приглашаю всех. Это особенное собрание. Я скажу вам, пятница у меня рабочий день, я работаю до молитвенного собрания, у меня голова забита. Эмоционально я перегружен. Знаете, столько информации, что, кажется, уже некуда вставить. Знаете, что, когда вот такое бывает, что ты уже под завязку заполнен. Столько всего наговорил. Язык уже аж, знаете, где-то вот западает куда-то. Наговорился, надумался и все. Ну и что я заметил? Я прихожу на собрание. Я молюсь за народ, за нашу страну, о других нуждах. Вот. И это важно, чтобы мы молились за наш народ, за нашу страну. Все да скажут... Вот, это важно, мы к этому призваны. Я заметил, что Бог меня освобождает. Через какое-то время какая-то легкость, свежесть приходит. И в разум, и эмоции успокаиваются, и мир, и такое удовольствие. Знаете, вот полностью Бог меня разгрузил. Я чувствую свободу. И к концу собрания, после молитвы, я иду домой, у меня крылья, свежесть такая. Все обновляется, дорогие. Молитва – это наше дыхание. Аминь. Добро пожаловать на молитву. Не, я в пятницу свой сериал, как раз вот мой сериал по пятницам, вот совпадение, надо же, ай-яй-яй. Ну что ж, может быть, давайте перенесем собрание этому сериалу в пятницу вечером. Нет, мы не будем переносить собрание из-за твоего сериала. Во имя Иисуса Христа. Приходи на собрание, и ты увидишь, столько, ты никогда не пожалеешь о том, что приходишь на молитвенное собрание. Да, это время может быть и труда, и молитвы каких-то там, мы прорываемся, но конец собрания всегда легкость, радость, наполненность, такое воодушевление, такой подъем внутри. Я хочу сказать, добро пожаловать. Не теряй Божьей полноты благословений. Бог накрыл большой стол. Сколько ты съешь, решаешь ты. Чем ты будешь заниматься в свободное время, ты сам выбираешь. Но жизнь с избытком рядом. Дальше давайте почитаем. Мне нравится это местописание. А дальше еще круче будет. Вы только пристегните ремни. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого». Вот здесь начинается головокружение. Ау, ау, ау. Наша плоть, человеческая натура. Ау! Я так не могу. Не. А как это написано? Были вместе и имели все общее. Жена тоже общая, да? Люди так и говорят, вы знаете. А что, у них жены были общие? И холодильник общий, можно прийти, открыть. Что? Нет, послушайте. Я думаю, что, во-первых, такие каверзные места Писания, они существуют, труднопонимаемые. Знаете почему? Я называю эти места Писания камнями преткновения и соблазна. Кто из вас встречал подобные места Писания, которые являются камнями преткновения и соблазна? Например, поставщику ударили по одной, поставь другую. Или, например, кто не возненавидит отца и мать, и жену и детей, не может быть моим учеником. Кто из вас читал это? И есть подобные места Писания, и они есть в Библии. Знаете, первая причина, почему они там есть? Написано, что сам Иисус Христос является камнем преткновения и соблазна. И дальше написано, я не буду открывать это местописание, нет времени. «Да откроются помышления многих сердец». Потому что люди болтают о религии. Люди представляют себя духовными. До поры до времени, пока Бог на их любимый мозоль не наступит. И тогда они, я не согласен, а я так не могу. Я лучше под это буду по-своему, с Богом в душе. Вы меня слышите, дорогие братья и сестры? С Богом в душе можно далеко зайти. Не вверх, а вниз. Потому что Бог не играется с людьми. У Бога нет, знаете, такого пасьянства, раскидывает, карты раскинул, кому повезет спасение. Он говорит истину. Удобно тебе это или неудобно? Нравится тебе это или не нравится? В каком бы ты веке бы ни жил, в каком бы столетии, истины Божьи непреложны для любого времени. Итак, первая причина, почему существуют такие места Писания, чтобы ты увидел свое сердце. Потому что как жаба как задушит тебя, и сразу, а не, а вообще, а раздавать, продавать. Теперь я все понял. Они все хабирают, они тут пожертвования собирают, они тут наживаются, и на мне хотят нажиться. Да никогда, не я умный, я с Богом в душе. Я ничего не отдам, ничего, я говорю о том, как я знаю, как люди рассуждают, я ничего. Да у тебя и взять-то нечего, извини, пожалуйста, тебя обобрали давно, пока ты сюда пришел. Все с тебя сняли, все вытрусили. Дьявол знает, как лишить тебя всего, дорогой. Люди приходят к Богу не от избытка денег, счастья и удовольствия в жизни, а из-за того, что уже все дальше некуда. Вы слышите меня? Но есть эти места Писания, чтобы ты обнаружил свою жабу внутри себя. Да, не трудно понять это место Писания. И я сегодня не буду объяснять это. И не собираюсь. Будет день для этого. Но это трудные места Писания, которые сразу же, какие-то мысли приходят, знаете, на фоне наших представлений о Боге, о церкви. Задумали они против меня. Бог хочет показать тебе себя самого. Что внутри тебя? Вы знаете, однажды рядом с Иисусом было 82 ученика. И они все имели равные права. Он посылал их по двое, помните? В разные города, поселки. Они все исцеляли больных, изгоняли бесов, видели чудеса, проповедовали Слово Божье. И потом прошел день, когда Иисус сказал, будете есть плоть мою и пить кровь. Это одно из таких неудобных слов, которые Иисус Христос также сказал. Мы привыкли к причастию, мы уже знаем это, правда же? Но в тот день, когда Иисус заявил это, все и сели. Все 82 ученика. 70 от них. Не, мы такого слушать не можем. Что за странные слова? Что мы, каннибалы, что ли? К чему ты клонишь? Вы понимаете, о чем идет речь? И они встали и ушли, оставили Иисуса Христа. 12 остались. Иисус поворачивается. Добро пожаловать, двери открыты. И для вас также. Знаете, что Петр сказал? Нам некуда идти. Мы уверовали, мы познали, что у тебя глаголы вечной жизни. У тебя жизнь. Там вне тебя ее нет. Мы тоже не понимаем ничего. Мы тоже в смущении. Но мы сожгли уже все мосты. Мы не собираемся жить без тебя, Иисус. Вы слышите? Вот что значит камень преткновения и соблазна. Дорогие, добро пожаловать в Царство Божие. Там таких камней много. И ты не раз с ними столкнешься. Написано, кто на него упадет, раздавит. Кто, как там написано? Нет, кто на камень, тот разобьется, на кого он упадет, того раздавит. Так написано в Библии. Слово Божье – это не пластырь. Знаете, червяк появился, я пластырь приложил, все, и забыл. Все, там все отойдет. Слово Божье – это слово жизни. Это вопрос жизни и смерти. Вот что значит слово от Бога. Поэтому, прежде всего, такие места Писания, они имеют свое назначение. Первое – показать тебе самого себя. Второе – что мы можем делать с этим словом? Знаете что? Я не понимаю. А у меня вопрос, а мы всю Библию понимаем? Нет. А что мы делаем, если мы чего-то не понимаем? Мы соблазняемся. Не, Иисус, я так не могу больше. Я все, я оставляю тебя, я тут ничего не понимаю. Что мы делаем с этим? Мы продолжаем следовать за Иисусом Христом. Мы просто откладываем это. Господь, я не понимаю, объясни мне, покажи, что ты имел в виду. Я не знаю, что это. Я отложу это, но я следую за тобою. Есть что-то большее, чем просто логика, подсчет и расчет. Это называется большее. Знаете что? Любовь к Богу. Кто, кому много прощено, тот много возлюбит, дорогие. И знаете, люди, которые прошли через ад, через грехи и падения, которые прошли через столько грязи, и вдруг увидели свет в конце тоннеля, встретились с Иисусом Христом, их не остановишь такими местами Писаниями. Их не остановишь посланием о крови и плоти Иисуса Христа. Их не остановишь ничем, потому что они, как тот слепорожденный, говорит, извините, я не понимаю, я не знаю, праведник он, грешник, Бог с ним разберется, но я был слепой, а теперь вижу. Это я точно знаю. Аминь. Вот так точно. Я думаю, что может быть и с каждым из нас. Мы можем продолжать следовать за Иисусом Христом, даже если мы чего-то не понимаем. Но, зная, что Бог хороший, как мы говорили, мы знаем, что-то хорошее заложено в это местописание. И нет ошибок здесь, с этим местом Писания. И хотел бы сказать две вещи, которые важны. Давайте дочитаем до конца. И написано так, 46 стиха. «И каждый день...» Давайте скажем вместе «каждый день». Еще раз, каждый день.
Каждый день.
Еще раз, каждый день.
Каждый день.
И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Дорогие, церковь – это не приложение к твоей жизни. Церковь – это не хобби. Церковь – это невеста Иисуса Христа. Вы слышите меня? Так Библия. Образно Библия говорит о том, что Христос – жених, а церковь – невеста. И Отец Небесный запланировал брачный пир. Знаете, если для невесты жених – это всего лишь хобби, никакой достойный жених не будет жениться на такой невесте, для которой он один или одно из многих. Знаете, что каждому жениху важно? Чтобы невеста принадлежала только ему. И даже способна была родителей оставить. Написано, расставит отца и мать и прилепится. И нет других условий. И никто не говорит, какой фанатизм, ай-яй-яй. Разве так можно влюбляться? Все понимают, послушайте, а по-моему, что-то нормальное в этом, когда жених претендует на невесту всю, как она есть, на всю ее жизнь, на ее взгляды, на все. И невеста, в свою очередь, также претендует на то, что этот жених, что она не из многих его невест. Правда же? Дорогие, почему Христос не имеет права претендовать на свою церковь? Не, ну подумай, что фанатики. Лучше быть счастливым фанатиком, имеющим жизнь с избытком, чем несчастным, лишенным Божьей жизни. Вы здесь со мной? Потому что что-то стучится в нас разум, наши чувства, кто-то что-то говорит, и, ой, может, не надо так фанатично. Но эти люди по меркам этого мира были фанатичны. Написано, постоянно пребывали. Каждый день. Скажи мне еще, каждый день. Ой, пастор, они не работали. А, конечно, всех ограбили там богачей, все раздали, и, наверное, не работали. Нет в Библии ничего подобного, дорогие. Библия говорит следующее. Кто не работает, тот и не ешь. Вы знаете, что человек, который ест пищу и не работает, является грешником. Вы знаете это или нет? Есть такой грех бесчинства. В Библии написано такое. Грех бесчинства – это когда человек ест и не работает. То есть ест, кушает не свой хлеб. Он не заработал. Вы со мной сейчас, дорогие братья и сестры. Лучше делать что-то, что ты можешь, чем ничего не делать. Пусть лучше семечки продавать на улице, чем ждать, пока свалится венок на голову. Но бесчинство является грехом. И грешники Царство Божье не наследуют. Это означает, первые христиане все работали. Конечно, кроме пенсионеров, пожилых людей, понятно. Ну и те, может быть, нянчили детей, внуков там, ну, внуков нянчили, там, помогали все равно своим там, как всегда, знаете, как бабушки, дедушки чем занимаются, все равно помогают своим детям, правда же? Понянчить, побыть там с ребенком, посидеть там, где-то убрать там, сготовить, все равно чем-то заняты, правда же? И это тоже труд, дорогие братья и сестры. Аминь! Первые христиане все работали, скажите рядом сидящему с вами, первые христиане все работали. Это означает, что они много времени проводили на работе. Кто были первые христиане? Были ли это знатные, богатые люди? Нет. Там были вначале единицы богатых людей. Единицы. А знатных почему? Потому что на них смотрели как на секту, запрещенную в обществе. Вы знаете, что первая церковь была запрещенной в обществе сектой. Каждый, кто принимал Иисуса Христа, всенародно отлучали от синагоги и от Синедриона. Это была власть того времени, которая установила каждого христианина изолировать, как язву общества. Пастор, добро пожаловать в христианский мир! Ой, слава Богу, мы живем в христианской стране. Знаете, Иисус сказал, гнали меня, и вас будут гнать. О, нет, мы так не договаривались. Но, дорогие, если мы следуем за Иисусом, то же самое, что с Иисусом будет и с нами. Нас будут тоже гнать, нас не убьют. Скажите рядом сидящему, вас не убьют. Но мы все равно будем иметь гонение. Однозначно, как Иисус обещал. Меня гнали, и вас будут гнать. Найдутся люди, которые будут тебя как-то доставать. Нет, я хочу найти такую церковь, где все обо мне говорят хорошо. Иисус сказал по этому поводу, горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо. Так написано, значит, горе вам. О, может, это неправильная вера. Как раз та правильная вера, где тебя гонят. Но тебя и будут слушать. Написано, что меня гнали, и меня вас будут гнать. Меня слушали, и вас будут слушать. Аминь. Итак, я возвращаюсь немножко... Возвращаясь к тому, у нас очень мало времени, мы уже пошли за пределы нашего времени. Но все-таки я хочу завершить эту мысль, говоря о первой церкви. Они постоянно пребывали, и что? Первое, они работали, раз. Все работали. Второе, они заботились о своих семьях. Откуда я это знаю? Потому что Библия говорит так. Это учение было частью той церкви. Написано, они пребывали в учении апостолов. Чему учили апостолы? Написано в послании апостола Павла, если насколько я помню, что кто не заботится о домашних своих, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вы читали об этом? Это означает, что все эти первые христиане, они были хорошими семьянинами. Они заботились друг о друге, о своих семьях, о своих детях. Пастор, тогда когда же они это делали? А они не смотрели эти глупые сериалы. О, пастор, здесь уже все. Я тут не могу больше этого выдержать. Мой любимый сериал, 375-я серия. Я не... так, сейчас так все пошло. Интересно, чем все завершится? Вот в чем вопрос. Дорогие, все свободное время, любую возможность и шанс, который у них появлялся, знаете, как они использовали? Они бежали в церковь. И церковь, как мы читали с вами, это не только воскресное собрание. Там были разного рода собрания. Там было и общение между ними. Они собирались вместе. Кто-то пошел к кому-то в гости, потом кто-то пришел к нему в гости. Они встречались, общались. Написано, знаете, как проходили было у них общение? В простоте. Никто не возвышался над кем, никто не гордился. Это означает, они чувствовали себя равными. В то время немного богатых, знатных было, а много было бедных людей там в церкви. И много было рабов. Потому что рабовладельческий строй существовал тогда. Вы помните, да, из истории? Было много рабов. Вы меня слышите? Но никто не смотрел ни на кого, как на раба. Все чувствовали себя принятыми. Хорошо. Все одинаково были приняты. Написано веселье. Что такое? Чем отличается радость от веселья? Скажите мне, пожалуйста. Радость – это состояние сердца. А веселье – это проявленная радость. Аминь. Как мы можем проявить радость? В песне. Правда? Начинаем петь от радости какую-то хорошую, веселую песню. Что еще делают от радости? Танцуют от радости. Для евреев танцы была нормой жизни. Вы знаете, еврейские танцы до сих пор интересно смотреть. У них нет змеиных танцев. Возле стены плача посмотрите, как танцуют евреи. Как у нас в церкви. Мне нравятся еврейские танцы. Всем добро пожаловать в Израиль. Посмотрите, как танцуют евреи. Настоящие такие национальные еврейские танцы. Они красивые. Они прекрасны. Они не вульгарные. Они не сексуальные. Вы слышите меня? Для них это было нормой жизни. Нормально. То есть они могли в любой момент сорваться, знаете что? Это значит танцевать от радости. Слово «ликование» означает «ликование». Кто из вас читал в Библии слово «ликование»? Ликование – это радость, выраженная в танце. То есть они могли петь, они могли танцевать, они могли смеяться. Смех – это тоже выражение радости, правда же? Они могли смеяться. Они не ходили, как кино иногда показывают, знаете, христиане такие. Прячутся в катакомбах, знаете, все. Я много таких фильмов видел. В Библии этого нету. Простота и веселье сердца, это означает, у них было шумно. Они взрывались от радости, от смеха, начинали петь вместе, танцевать вместе. И они делали это даже дома, по домам. Вы слышите меня? Такой была их жизнь. И это означает, что они временами были на собраниях, временами собирались вместе по домам. У них жизнь текла, и каждый день они использовали возможность быть в церкви. Я говорю о церкви как о стиле жизни, дорогие братья и сестры. Пастор, я так не понимаю. Это твои проблемы. Меня волнует то, о чем говорит Библия. Я хочу иметь то, что в Библии написано, дорогие братья и сестры. И написано, что хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Знаете, что такое любви всего народа? Люди вокруг, которые не были частью церкви, им нравились эти христиане. Они говорили, вот это жизнь. Вот живут по-настоящему. А мы просто прожигаем свое время и жизнь. Вы слышите меня? Неверующие, смотря на христиан, они завидовали доброй завистью. Потому что в их жизни этого не было. Они ходили злыми, угрюмыми. Точно так же, как и сегодня люди вокруг нас. Обвиняли, ненавидели Ирода всех, ненавидели Пилата всех, ругали политиков. Ничего нового, дорогие братья и сестры. Но прямо посреди этого общества был другой род людей, наполненный радостью, простотой, зажженными сердцами, глазами, в единстве, с чудесами и знамениями Божьими, которые сопровождали. Еще пару мест Писания мы заканчиваем. 4 глава. 32-34 стих, смотрите, от церкви. «У множества же уверовавших», на то время было около 10 тысяч минимум людей уже, «было одно сердце и одна душа». Знаете, вы когда-нибудь были когда-нибудь где-то в таком месте, где вы с кем-то были бы едины? Это удовольствие, дорогие. Когда вы вместе, и ты чувствуешь плечо рядом твоего друга. Представьте себе, 10 тысяч человек, их там было больше, чем 10, но минимум 10 тысяч, были как одно целое. Каждый чувствовал плечо другого. Они были все как одна хорошая дружеская команда. Вы слышите меня, дорогие братья и сестры? Так было в первой церкви. И одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Еще раз подчеркивается для тех, кто сразу не, первого раза не понял. Мы прошли, да, хорошо, идем дальше. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа. И написано, и великая благодать была на всех их. Знаете, что такое великая благодать на всех их? Благодать означает хорошая жизнь. Они все В этом первом веке, при таких императорах, как Ироды, Великий, Агриппа, Архилай, Понтий Пилат, римские прокураторы, когда свои гноили, чужие грабили, прямо посреди всего этого, дорогие, знаете что? Они жили жизнью с избытком. Благодать на них была, это означает, что они жили хорошей жизнью. Благодать означает хорошая жизнь. Вау! Дальше написано. И не было между ними никого нуждающегося. Мы говорим о рабах, о бедных людях, о грабленных. У всех у них было все, в чем они нуждались. Не было никого нуждающимся. Церковь была больше 10 тысяч. Можно подсчитать. И еще 5 глава, буквально с 12 по 16. «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все они единодушно пребывали в притворе Соломоновом. Из посторонних же никто не смел пристать к ним». Вы слышите меня? Была церковь и были посторонние. У меня вопрос к тебе. Ты церковь или ты посторонний? Откуда ты знаешь, что ты церковь? Это хороший вопрос. Написано, есть церковь, есть посторонние. Знаете, кто такая церковь? Это люди, которые посвятили свою жизнь Христу и следуют за Ним. Знаете, написано, не смел. Что такое не смели пристать? Не осмеливались заплатить такую цену. Почему? Потому что не веровали в Иисуса Христа, не считали, что Он достоин этой цены. И они не понимали, что за этой ценой есть вознаграждение, которое называется жизнь с избытком. Но неверие не позволяло им войти и получить новую жизнь. И дальше написано, смотрите, я читаю из Библии, которую читает весь христианский мир. А народ прославлял их. Снова говорит о том, что людям нравились христиане. Они не пристали к ними, они не стали частью церкви, но они говорили, они классно живут. Вот это жизнь. Им нравилось это. Кто-то гнал их, кто-то ненавидел, но народ, в общем-то, знаете, простой люд, который без политических окрасок смотрел на них, им нравился стиль жизни этих людей. Написано, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Так что выносили больных на улицы и полагали на постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра осенила кого-то из них. Написано дальше, сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись. Кто? Знаете, что происходило? Больных там не было. Послушайте, больных в первой церкви не было. У меня вопрос такой, а у нас есть больные в церкви? Да. Знаете, а откуда им быть здоровым? Если 13%, у кого-то 15%, у кого-то 20%. Если нет понимания того, которое есть в Библии, мы будем пожинать плоды своего заблуждения. Я здесь как пастор, вы знаете. В следующее воскресенье будем праздновать мое 50-летие. Мне исполнится 50. Я не хочу играть в церковь. Дорогие, для меня, скажем так, церковь – это моя жизнь, Христос – это моя жизнь. И я другого не вижу для себя. Я не хочу просто рассказывать что-то, чтобы вам просто нравилось. Знаете, чтобы приятно было слышать. Когда говоришь Слово Божье, не все гладит по шерсти. Иногда против шерсти. Но истина, лучшая истина, чем сказки и разговоры вокруг да около. Дорогие, мы можем спорить с любым словом в Библии. Мы можем оправдывать свою жизнь как угодно. Но одно точно я знаю, что их жизнь была лучше, чем наша. Это факт. Они жили лучшей жизнью, чем мы. Ни они не правы. Ни с ними не все в порядке. Ни у них что-то не так. Дорогие, нет, с нами не все в порядке. Наши взгляды не все правильные. нам нужно меняться. Я как пастор, знаете, к чему хочу подвести? Хотим ли мы быть такой церковью, как эта? Я на самом деле говорю о том, что я не знаю, как мы к этому придем. Я хочу молиться, чтобы Бог вел нас и привел вот к такой жизни, к такой полноте, к жизни с избытком. Потому что эти люди, у них была жизнь с избытком. Любой из них мы встретим на небесах, любого христианина первого века, первой церкви, знаете, и спросим, ну как? Они скажут, мы имели жизнь с избытком. У нас было все, чем мы нуждались. Мы были полны радости и счастья. Мы были в совершенной воле Божьей. У нас не было никого нуждающихся. Мы принимали пищу, общались. Каждый день мы использовали и служили Богу вместе. Мы были в храме, мы были по домам. Мы жили этим. Это не было поход в церковь в воскресенье утром, и то сил нет, чтобы добраться. Вы слышите меня? Мы исцелялись все. Мы видели столько силы Божьей исцеляющей. Мы радовались исцеленным людям, которых приносили, привозили, отовсюду везли, потому что услышали, что здесь Божья сила действует. И люди несли людей больных. Мы видели, как люди вставали больные, исцелялись, слепые глаза открывались, глухие начинали слышать. И мы радовались. Мы сами в этом не нуждались уже. Мы были исцелены. Но мы это видели. Это была нашей тоже радостью. Вот такой жизнью они жили. Я хотел бы, на самом деле, призвать каждого из вас к тому, чтобы мы с вами открыли свое сердце и разум, что не позволяет нам иметь то, что мы имеем. Знаете что? Разум. Потому что наши представления могут быть другими. В начале 90-х, когда Бог начал двигаться по Украине, я анализирую это время, знаете, это было трудное время для всех людей бывшего Советского Союза. Когда рухнула вся система, и когда ум, честь и совесть куда-то делись. Ну, были ум, честь и совесть, потом это исчезло. Появился вакуум ни ума, ни чести, ни совести. Партия все перестала быть рулевым и все остальное. Люди были потеряны. Это было время страданий для многих-многих людей. Знаете, что сделал Бог? Он среагировал на это. В начале 90-х Бог излил Духа Святого. И была волна пробуждения, которая и родила нашу церковь. Я скажу, я помню, это время было настолько легко проповедовать, настолько было легко исцелять. Потом я приостановился, думаю, как в больницу люди ходят, знаете, кроме исцеления ничего не ожидают. Но я помню, столько исцелений, таких потрясающих, рак, костыли бросали. Все это было на каждом собрании. Не знаю, кто-то из вас помнит это или не помнит, кто с самого начала церкви. Было так, кажется, вот так просто щелкни пальцами, люди будут исцеляться. Так легко было. Потому что было время вот этого излияния Святого Духа. Но перед тем, как это произошло, была заплачена за это цена. Множество христиан 80-е, 70-е и другие десятилетия раньше молились: Господи, дай нам пробуждение. Господи, излей Духа Святого. Господи, коснись нашего народа. Возможно, вы не знаете этого. Но молился не только, христиане молились всего бывшего Советского Союза. За рубежом, я помню, некоторые передачи, был такой Зинчик, проповедовал, Ярл Пести проповедовал, кто-то помнит его. И они говорили, мы молимся за вас, верующих в Советском Союзе. Христиане по всему миру молились за наш народ, чтобы Бог пришел и проявил себя. И знаете, я помню пророческое слово, которое я слышал лично, когда Бог говорил, я изолью Духа Своего, я дам то, что просит, я дам пробуждение. Но, знаете, что Бог сказал? Бог сказал, но будут многие верующие, кто даже этого не заметит. И будут те, которые этого не примут. Я вам честно скажу, я не понимал этого. Бог говорил также о том, что в то время, что будете проповедовать на улицах, на стадионах, площадях. Знаете, как это звучало для меня, советского человека, в то время? Как будто мне говорили, все верующие полетят на Луну, станут космонавтами. Я ухмылялся внутри, честно вам скажу, я... В советское время даже идея не могла такого прийти, чтобы кто-нибудь мог проповедовать на улице. Это было нереально. была система. И мало кто из вас знает, как бы, что это было. Я на своей шкуре это пережил, скажем. Это было нереально. Это то, что Бог говорил, и потом пришло время. И помню, когда уполномоченный по делам религии вызвал всех пастырей нашего города, говорят, вы же хотели свободы. Вот вам свобода. Ну, идите на улицу, чего же вы не идете? А многие пастыря, они не знали, что с этой свободой делать. Привыкли жить в гонении, они знали, что делать с свободой. Слава Богу за слово жизни Карла Густава, который приехал, проповедовал, и я пошел с гитарой на улицу в 88 году. И начал проповедовать Евангелие на улице. Но это было. И знаете, что произошло? Я помню, когда Карл Густав приехал первый раз в Донецк, он приехал не в ту церковь, где я был, а нашей церкви тогда еще не было. Я был в той церкви, куда он приехал. И он, помню, вышел на сцену, и первые его слова были такие: Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. И Дух Божий сошел на всю церковь. И там сидела впереди, в первых рядах, женщина, одержимая бесами, которая начала кричать. И пеной со рта, знаете, все в ужасе. Так, что происходит? Это Бог или не Бог? А когда люди начали падать от силы Божьей, знаете, что люди сказали верующие? Это не от Бога. Потому что должны падать на лицо, а не на спину падают. Вы понимаете? Они сказали, те же люди, которые молились за пробуждение, за излияние Духа Святого, знаете, что они сказали? Это дьявола. Знаете что? Не приняли. Нет. Они не узнали этого. И я где-то в Библии уже находил это место Писания. Пришел к своим. Свои не приняли. Иисус сказал, не узнали времени посвящения. Знаете почему? Потому что в разуме были другие представления о пробуждении. Они представляли, наверное, себя, что они стоят где-нибудь на платформе, и все, весь город, только к ним церковь весь пришел. Знаете, какой такой немножко сектантский взгляд, что все придут только к нам. Мы же самые правильные. А никто не пришел. Значит, это не пробуждение. А Бог поднял простых людей. Я, конечно, не был наркоманом, алкоголиком, нет. Но я знаю немало пасторов, которых Бог поднял, они были наркоманами, алкоголиками. И Бог взял, помазал Духом Святым, и у них тысячные церкви. Бог делает, что хочет. И разрешения ни у кого не спрашивает. Но когда в разуме нет правильного понимания, знаете что? Нет, это не так я себе это представлял. Это не Бог. Вы понимаете? И люди отказываются. Я скажу вам то же самое относительно церкви. Есть твои представления о церкви, а есть Божье. Будешь ли ты иметь жизнь с избытком, зависит от того, насколько ты сможешь поменять свои представления о церкви, о жизни, о Боге и принять Божью точку зрения.